Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! На сегодняшний день мы с вами отшагали навстречу Господу Иисусу 2 с лишним месяца в этом 2016 году. Уже весна приблизилась, и снова природа оживает. В природе из года в год все идет своим чередом, как Бог это заложил в своем плане. Но что-то в жизни на нашей планете Земля все же существенно меняется. В этом изменении в основном в худшую сторону мы видим исполнение пророчества Господа Иисуса своим ученикам, когда его спросили, какой признак твоего пришествия и кончины века? Ученики очень хотели знать, когда Иисус придет к своему народу Израилю с целью устроить ему на земле 1000-летнее мирное царство. Но Иисус, отвечая на вопрос учеников, рисует перед их глазами различные события, которые сейчас на наших глазах сбываются и должны еще исполниться в конце времени благодати. Иисус перечислил много признаков его пришествия и кончины века, то есть кончины времени благодати и суд в 70-ю седьмину. Но я перечислю лишь несколько из них. Именно самое главное. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 24, стихи с 3 по 8. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Все же это начало болезней. Поэтому трудно представить, что будет в ближайшие годы нашей жизни на земле». В ответ на вопрос учеников Иисус прежде всего, это Он считает главным, обращает их внимание на опасность, что их, а следовательно и нас с вами, могут прельстить лжеучениями, то есть совсем сознательно и нагло извращать библейское учение, как мы читаем в стихах 4 и 5. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят». Этих лжехристов, лжепророков и лжеапостолов мы находим сейчас в действии, как никогда раньше. Мы являемся с вами свидетелями более частых и более сильных землетрясений и сопровождающих их цунами, которые уносят из жизни сотни тысяч людей. Самые последние и самые мощные землетрясения произошли в Индонезии в 2004 году во второй день Рождества. Это землетрясение сопровождалось мощнейшим цунами и охватило 30 стран. В самом начале волны этого цунами достигали высоты в 30 метров. А унесло это цунами более 170 тысяч человеческих жизней. В 2010 году произошло сильное землетрясение в Чили, а в 2011 году произошло сильное землетрясение и последующее за ним цунами в Японии, в результате которого погибло 20 тысяч человек. Мы являемся с вами также свидетелями того факта, что на земном шаре не прекращаются войны между различными странами, а также между народами внутри различных стран, как сказал Иисус своим ученикам. Характерным примером является война на Украине и в Сирии, где воюют народ против своего же народа. Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут глады, моры. На всем земном шаре, конечно, особенно в третьем мире, от голода ежедневно умирает 24 тысячи человек. Не ужасно ли все это? Конечно, ужасно. Но Иисус говорит, все же это начало болезней. Это только начало тех болезней, голода, ужасов, войны и катаклизм, которые постигнут людей мира сего перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. И дальше. Все то, что Иисус сообщает Своим ученикам в стихах с 9 по 30, касается сугубо только израильского народа. Но ввиду важности сообщения приведу еще стихи с 31 по 35. «И пошлет Иисус ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Это собирание евреев из всех стран мира сего, можно сказать, уже завершено. А дальше Иисус сообщает ученикам очень важный признак своего пришествия и кончины века. Стих 32. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето, то есть тысячелетнее царство. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что это лето, это устройство тысячелетнего царства, близко при дверях». Стих 34. «Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет». В этом роде имеются в виду те евреи, которые родятся, а вернее, которые родились в тот момент, когда было восстановлено израильское государство. А восстановлено оно в 1948 году. Это знаменательная дата в жизни Божьего народа Израиля. Напомню вам, что в смоковнице мы символично видим израильское государство. Поэтому в том факте, что ветви ее, ветви смоковницы, становятся уже мягки и пускают листья, то есть смоковница ожила, то знаете, что близко лето. А теперь Иисус добавляет еще очень важные слова к вышесказанному в стихе 35. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». «Но слова мои не пройдут» – это является одной из главных деталей нашей сегодняшней темы «Библия». Слова Иисуса – это Слово Божие, это Святое Писание, это и есть наша Библия, которую мы постоянно читаем и исследуем, или должны исследовать. Почему это для Господа Иисуса, а также для нас так важно и желательно, чтобы мы постоянно исследовали Библию? потому что Библию, свое слово, Бог дал своему творению, людям, чтобы иметь с ними общение. Итак, Библия – это предмет общения Бога с людьми при их жизни в плоти. При жизни в плоти мы не можем видеть прославленного Господа Иисуса, а также самого Бога, но можем и должны верить в то, что Он сообщил нам в Своем Слове. Для этого Он дал нам веру. В вечности, после восхищения Церкви Иисуса, Библия и вера в то, что в ней написано, нам больше не нужны будут, потому что перейдем от веры к видению, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем Ему равны, потому что увидим Его, как Он есть. В небесной славе мы будем Иисусу равны, но не подобны Ему, как перевели переводчики русской Библии. А это значит, что мы будем иметь познание Иисуса. Поэтому и Библия в том виде, как мы ее сейчас имеем, нам больше не нужна будет. А следовательно, и вера, чтобы во все написанное верить, нам больше не нужна будет. Мы будем все помнить, что написано в настоящей Библии. А будущее, что нам предстоит под руководством Иисуса делать в отношении той великой тайны, о которой мы читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 32, у нас также не будет проблем и вопросов. Но в сегодняшней проповеди мы поставим главное ударение на Библию, в которой Бог сообщил нам все необходимое, что мы должны о Нем и Его сущности знать, что мы должны знать о себе, должны знать о намерении Бога с нами, Его творением. Поэтому на основании сообщения Библии любой человек может войти в общение с Богом и Его Сыном Господом Иисусом. Так как Бог желает обеспечить Своему Сыну в вечности непрекращающееся общение, то Он сотворил на земле людей, из которых избранные – это те, которые позволят себя спасти, в вечности будут иметь общение с Господом Иисусом, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 16 и 17. «Ибо им, то есть Иисусом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и люди тоже, и он есть прежде всего, и все им стоит». Для большей ясности в этом вопросе приведу еще из послания евреям из главы 1 стихи с 1 по 3. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. И все им стоит, и держа все словом силы своей». Эти два выражения идентичны между собой. А в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 35, Иисус сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Это говорит о том, какой авторитет имеет для нас Слово Божие. Библия – это Слово Божие, написанное руками людей. но во всех ее книгах, во всех ее частях Библия инспирирована Богом через Святого Духа. Поэтому в древних манускриптах она совершенно безошибочна, не имеет никаких изъянов. Чтобы в этом убедиться, возьмем для примера два места Писания. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 16, и второе послание Петра, глава 1, стих 21. Эти два места Писания являются первым пунктом свидетельства нашей веры. Первым пунктом из этих 10 пунктов, о котором мы сегодня будем говорить, как я выше отметил, является Библия. Повторяю. Первым пунктом из этих 10 пунктов, о котором мы сегодня будем говорить, как я выше отметил, является Библия. Все 1040 проповедей, которые мы с вами до сегодняшнего дня рассмотрели в нашем сайте, имеют свои корни в Библии, в этом вечном источнике живой воды. Поэтому эти 10 пунктов свидетельства нашей веры мы извлечем из Библии. Библия является основой свидетельства нашей веры. Поэтому без Библии все это, все наши свидетельства не имели бы никакого смысла, являлись бы чем-то выдуманным людьми. Поэтому я уверен, что именно по этой причине Библия является первым пунктом свидетельства нашей веры. Библия – это Слово Божье. На Библии основана наша вера. Кто Библию не признает Словом Божьим, для того нет необходимости дальше читать о других пунктах. О едином и одновременно, о триедином Боге, о вине или грехах людей, о спасении во Христе и так далее, потому что в этом он не будет иметь основу достоверности. Кто отвергнет Божью инспирацию и безошибочность Библии, тот сам станет жертвой заблуждения. Это является логическим последствием, потому что каждое другое, чуждое Библии учение является заблуждением. А теперь обратимся ко второму посланию Тимофею, глава 3, стих 16, на которое я выше указал. Читаю этот текст. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Но прежде чем в рассмотрении нашей сегодняшней темы идти дальше, мы остановимся на слове «богодухновенно». Что означает это слово, которое всего лишь один раз встречается в Библии, а именно во втором послании Тимофею, глава 3, стих 16? На латинском языке это слово означает «inspiration», «вдохновение». Богодухновенность – это такое понятие, которым в христианском вероучении определяется божественный авторитет Библии и характеризуется процесс написания священных книг, предполагающий воздействие на их авторов Святого Духа. Термин «богодухновенность» встречается, как я выше отметил, в Священном Писании только один раз, во втором послании Тимофею 3:16, и его содержание обычно рассматривается в контексте со схожим по смысловому значению местом из второго послания Петра, глава 1, стих 21. Этим термином утверждается божественное происхождение как всей Библии, так и отдельных ее книг. Богодухновенность той или иной книги Библии означает ее священное каноническое достоинство, И наоборот, книга, входящая в канон Священного Писания, должна рассматриваться как богодухновенная. Глава 3 во втором послании Тимофею начинается тем, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы и так далее, и будут противостоять истине. Но Тимофею апостол Павел дальше пишет во втором своем послании в главе 3 стихи с 10 по 17. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Павел предупреждает Тимофея в том, о чем и Господь Иисус предупреждает своих учеников в Евангелии от Матфея, глава 24, стихи 4 и 5, в отношении признака пришествия Иисуса и кончины века. Там Иисус говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Тимофея апостол Павел предупреждает, чтобы он оставался на основе Писания, которое может его умудрить, потому что оно богодухновенно, потому что оно инспирировано Богом через Святого Духа людям. Если кто-то приносит другое учение, как бы хорошо оно ни звучало, то тем не менее только учение Библии для нас полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому крепкое удерживание библейских истин является для нас надежной защитой от искушений и заблуждений. А теперь обратимся ко второму месту Писания, которое я выше отметил. Второе послание Петра, глава 1, стихи 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его славного величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. В этом тексте необходимо уточнить одну важную деталь. Прославленного Иисуса, Его небесную славу, Петр и все остальные ученики не могли видеть, как некоторые верующие думают и утверждают. В таком случае они все ослепли бы, как и Савл в преследовании в Дамаск, как читаем в Деяниях апостолов, глава 9, стихи с 3 по 9. Когда же он, то есть Савл, шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Это была слава Христа. он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. Господь Иисус дал Савлу возможность увидеть только частицу, только свет его славы, и то он сразу ослеп. При вознесении Богом Иисуса Христа к себе на небо он прославил его. Поэтому с этого момента Иисус стал Богу равен в своей славе, и видеть его никто не может. О том, что люди не могут видеть Бога в его славе, Бог предупреждает уже в Ветхом Завете, в Исходе 33, стих 20, читаем. «И потом сказал он Моисею: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Поэтому мы должны сказать, что на горе Преображения Петр видел только образ будущей славы Господа Иисуса, от которой ученики не могли ослепнуть. На основании того, что Петр видел и слышал на горе Преображения, он дальше пишет во втором своем послании в главе 1, стихи 19 по 21. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Святым. Это чрезвычайно важно. Поэтому все проповедники должны строго следить за тем, чтобы не вкладывать в библейские пророчества свои человеческие мысли. Прообразно мы это видим уже в Ветхом Завете, как читаем в книге «Исход» в главе 30, стихи с 18 по 20. «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником всесожжения, и налей в него воды, прообраз Слова Божьего, и пусть Аарон и сыны его, то есть левиты, в которых мы прообразно видим детей Божиих, омывают из него руки свои и ноги свои, из него, чтобы не вносить грязь собственных мыслей в Слово Божье. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Господь Иисус хочет, чтобы все люди спаслись, а когда они принимают его в сердце, то он желает, чтобы они постоянно исследовали Слово Божие, работали над ним и достигли познания истины». Первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. И в то же время он говорит: «Я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось, и чтобы его не извращали». Пророк Иеремия, глава 1, стих 12. Об этом же Иисус говорит своим ученикам в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 35. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». В силу важности этого аспекта Святой Дух уже в Ветхом Завете говорит по этому поводу через Соломона в книге «Экклесиаст», глава 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, особенно к его сказанному слову. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Это значит, чтобы в богобоязни ходили перед лицом Его, чтобы Его чтили и воздавали Ему подобающую славу, чтобы люди осознавали, что они имеют дело со всемогущим, живым и вечным Богом. А если, паче чаяния, кто-то все же вздумает что-то сознательно отнять или прибавить Слову Божьему, то с такими людьми Господь Иисус поступит так, как Он нам сообщил в книге Откровения, в главе 22, стихи 18 и 19. На этом сегодня закончим, а текст этого места Писания приведу во второй части этой проповеди.